Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте. «Отличная семья» в прямом эфире. Может быть, для кого-то это необычно, но в том плане, что мы выходим сейчас в пятницу в 14 часов, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. И, как всегда, мы стараемся в нашей передаче сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, хотя бы немножко, но у нас это получается. Сегодня у нас тема, вот как приемные родители помогают друг другу. И вы сейчас видите напротив меня прекрасных дам. Девочки, приветствую вас. Сейчас будем потихоньку всех представлять, но вот представьте себе, да, сначала такую картинку, вот, значит, пляж, да, вот солнце, и вот, представляете, в замедленной съемке бегут они, это вот наши, вот трое, значит, с такими, Оксана, как всегда, в середине, с развивающимися волосами, и такие спасатели, но не Малибу, вот, спасатели вот самих себя и спасатели тех, кто рядом, потому что помните, друзья, что дело рук спасения утопающих, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот наш знаменитый слоган, который мы сегодня будем использовать. Не секрет, что в родительстве мы встречаемся с чем? С выгоранием, с чувством вины, со многими еще другими такими неприятными явлениями, которые нас разрушают. И нас, и нашу семью, и нам, извините, уже вообще просто ни до чего. Вот как вылезать из этих руин? Как, возможно, не доводить себя до такого состояния. Вот об этом сегодня будут рассказывать наши прекрасные девочки, героини сегодняшнего эфира, и не только сегодняшнего эфира, они поделятся своими секретами, своим опытом, и я думаю, что, возможно, вдохновят вас на какие-то деяния. Я очень надеюсь, что вот после сегодняшнего эфира жизнь тех, кто его посмотрит и послушает, она повернется в какое-то другое хорошее русло. Итак, ну давайте начнем с представления. Давайте вот Лада Родина. Лада.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте коротко о себе такую визитную карточку сами.
Меня зовут Родина Лада, я приемная мама, уже 13 лет старшей дочери, у меня их две, старшая и помладшая, которая пошла во второй класс. Она у нас поменьше, почти 4 года.
И вы еще занимаетесь,
я
помимо приемного
году,
родительства?
Да, я открыла еще клуб приемных родителей в нашем городе. Ну, можно даже немножко сказать, я его открыла в первую очередь для себя, чтобы... Я расслабляюсь, когда я занимаюсь вот этим делом.
Так, вот прямо на этом остановимся, да, и перейдем уже к следующему участнику.
Меня зовут Кузнецова Оксана, я тоже приемная мама, у меня 7 детей, 3 из них в опеке.
7 детей, 7, друзья, да, вы не ослышали, 7.
Да,
я думаю, это, нет, это я, знаешь, так подчеркнула просто, вот, знаешь, так фейерверком выделила, что 7 детей у человека.
Да, 4 из них мои приемные детки любимые, и кроме приемного родительства я работаю в фонде «Арифметика добра». Занимаюсь проектом развития клубов приемных семей в Подмосковье и регионах России во всех.
Ну, супер. И переходим к следующей прекрасной блондинке.
Здравствуйте, меня зовут Алина Макарова, я мама 10 детей.
Вау, здесь вау, таким все неоновым таким светом.
Так специально нас посадили?
Ну, а как ты думала?
5 мальчиков и 5 девочек от 2 до 29 лет. Из них 4 приемных, но некоторые уже, понятное дело, взрослые, они живут отдельно, сейчас с нами в семье живет всего 5 детей. И параллельно со своей материнской деятельностью я занимаюсь тем, что веду клубу «Равный равному» в клубе приемных родителей фонда «Арифметика добра».
Ну вот, девочки, вы представились. Вы, дорогие, понимаете, с кем вы будете иметь дело в течение вот нашего эфирного времени. Вы будете иметь дело с очень интересными людьми, которые каждый день, они, знаете, вот выходят на свои баррикады, каждый день они что-то открывают, завоевывают, отвоевывают. Вот. И как они все это делают, и при этом, как они прекрасно выглядят, вот эти глаза блестят, вот, все они полны энергии. Вот будут они делиться с вами, друзья дорогие, поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, вы присылайте нам, пожалуйста, мы будем их зачитывать. Если вы нас смотрите онлайн, если вы нас где слушаете, в соцсетях, пожалуйста, пишите комментарии под комментариями, мы будем, соответственно, на ваши вопросы отвечать. Итак, буквально на несколько секунд мы на перебивочку. Себя представляю за микрофоном Татьяна Ваганова, и через несколько секунд мы возвращаемся, начинаем наш эфир, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Вот, давайте делать доброе дело вместе, правильно. Итак, а мы начинаем эфир. Вот как же, когда вот ты подходишь к и выгоранию, и всяким-всяким другим неприятным моментам, как же из этого вылезать, с чего начинать? Наверное, мы сейчас поговорим о том, что иногда надо посмотреть вокруг себя, вот просто оторвать взгляд, перенести его вот со своей темноты, черноты, куда мы иногда летим просто вниз головой. Вот оглянуться по сторонам, посмотреть, господи, вот здесь зацепиться можно, да, там свет какой-то в конце туннеля. И это мы говорим о сообществах, да, о том, что интернет – это не только зло, но и все-таки что-то хорошее, что мы можем использовать. Оксана, вот давай, расскажи нам о сообществах, которые могут нас вытаскивать, могут на что-то переориентировать такое хорошее. Что это за сообщество? Потому что нам периодически приходят такие вопросы от людей, а вот где можно бы спросить, а вот какие сообщества назовите. Поэтому давай.
Спасибо. Я хотела бы тот вечер такие разделить. Есть сообщества в интернете, какие-то группы, да, закрытые, где участниками являются приемные мамы или приемный папа, в общем, замещающие родители. Вот, и там люди общаются. Вот. И есть они вот в натуральном виде, да, в каких-то городах, в маленьких поселках. Либо они есть, либо они нет. И я как раз хотела по поводу второго явления поговорить, как важно людям, которые встречаются с одной какой-то проблемой, ну, либо просто в какой-то одной теме варятся, когда они объединяются.
Ты говоришь про клубы, да?
Нет, чтобы был клуб, сначала, наверное, да, надо объединиться. Угу. Хоть как-то.
Это ты вот сейчас про соцсети тоже?
Соцсети, я думаю, что это один из путей, как объединиться. Угу. Вот. И если иметь в виду то сообщество, которое у нас в Москве появилось, приемных родителей, как раз соцсети помогли этому. Начала делать это Диана. Это если говорить об опыте фонда «Арифметика добра». Она писала просто на своей страничке в сети, предлагала родителям встретиться, поговорить о проблемах приемных родителей. И она организовывала эти встречи. Первое время просто в библиотеках просились куда-то.
Так. Ну, смотри, у нас же в интернет-пространстве есть сообщества, которые, ну, каким-то образом вот отвечают запросу человека. Вот если он приемный родитель или хочет им быть, но уже, понятно, тебя грузят какие-то страхи, грузят какие-то сомнения. И вот мы здесь говорим, здесь либо как бы вот выходить на специалистов, а они не всегда у нас в доступе, даже в больших городах, уж не говоря о периферии. И вот как один из это соцсети, где можно просто спросить у людей, которые сами проходили этот опыт.
Ну да, соцсети доступнее, конечно. Угу. Вот, есть сообщество. Его история такова, что была группа, посвященная и приемным родителям, и усыновителям, и волонтерам, и тем, кто просто сочувствует детям-сиротам и организует там какое-то движение там, да, в своем городе. И из него уже выделилось, потому что так много вопросов было, и все вот они в одну кучу лезли. И те, кто ищет ребенка, и те, кто ищет школу приемных родителей, кто там борется со своими сомнениями, и тут же пишут, как тяжело в адаптации, да, что делать с этим ребенком. Да, мы решили создать это сообщество, выделили его в отдельную группу, сообщество приемных семей на Фейсбуке, например.
Ну, вот давайте начнем с того, как вообще вы сами этим пользовались.
Да.
Ну вот расскажите, пожалуйста. Вот вы стали приемными родителями, ага. да? То есть как вам, какие соцсети, что вам помогло? Общение с каким человеком, общение с какой группой? С чего вообще у вас начался какой-то толчок?
Ну, у меня началось все с того, что психолог, с которым я работала во время адаптации, еженедельно встречалась, закрыли тот центр, в который я ходила, и мне нужно было где-то что-то подобное. Я начала искать, и ну, вот мне сразу же на ум пришел вот этот клуб «Арифметика добра» uh-huh. фонда. Я туда пришла, начала общаться и увидела, что то, что я делала у психолога первую половину нашей встречи, я рассказывала, как мы живем и какие у меня проблемы. Да, вот в конце моего спича обычно формулировался какой-то запрос, чем я к нему пришла. Вот оказалось, что я благополучно вот эту первую часть могу делать в сообществе приемных семей. Я прихожу, и мы друг с другом говорим с такой же мамой. Она слушает меня, я слушаю ее, мы какой-то в воздух делаем запрос и даже иногда помогаем друг другу на него ответить. Не
знаю, так, как. Ну, девочки, присоединяйтесь. Да, вы как-то все загрустили прям так, правда. Мы начали мы с такого... Вообще, представьте, мы начали с такого разгона. Я говорю, во, представьте себе, бегут по пляжу такие спасатели. Такие, и здесь такая вдруг пумс, и все подвисли. Давайте, делитесь.
Ну, мне тоже кажется, что все-таки для того, чтобы создать какое-то сообщество или начать в нем работать, нужно в первую очередь, чтобы была потребность у самого этого человека. В моем случае, когда я брала свою старшую дочь, не было сообществ никаких. В интернете я ничего не видела, не слышала. Я находилась в вакууме просто. Вот. Я даже на тот момент не знала, что такое адаптация, что она вообще бывает. У меня были розовые очки, и я думала, что все здорово и хорошо. Вот. Все это я переживала на своем опыте, ошибки были. Вот. И, значит, потом знакомая моя... которую я познакомилась нечаянно на секции, узнала, что у нее тоже приемный ребенок. И вот она меня пригласила на встречу клуба «Арифметики добра» в Москву. Ну, думаю, ну, съезжу. И я когда туда приехала, я поняла, там такое вот... сейчас, секундочку. Я душой отдохнула просто от общения с людьми. Там такая обстановка замечательная была. Я поняла, что мне этого очень не хватает. Я ездила несколько раз, но особо из Подмосковья не поездишь. Вот. И я тогда как раз к Диане подошла и говорю: Диана, может, у нас откроем филиал? Она говорит: Лад, давай, начни. Я говорю: как? Я ничего не умею, ничего не знаю. Она говорит: ну, попробуй. И я поняла, что не только мне нужна вот эта вся информация, и вот чтобы мы поделились друг с другом, помощь какая-то. Очень много родителей у нас в городе. Я решила, я попробовала. Ну, сначала, правда, мы открыли клуб при государственном учреждении. Но все-таки это не то. Клуб приемных родителей должен быть отдельно. Вот, мы отделились от них, и вот на данный момент мы уже год отработали. Люди потихонечку приходят, видят, что нужно.
Алин, как у тебя было?
Я тоже сейчас, пока Оксана говорила, и Лада тоже вспоминала свои первые шаги на этом пути приемного родительства. И как было мало информации, тогда еще не было школ приемных родителей. И первая, с кем я познакомилась, это была Галина Красницкая, ее беседка. Там я познакомилась со Светланой Качмар, которая сейчас психолог и активная приемная мама.
Светлана, привет.
Да. Так. Вот, и всю основную информацию приходилось добывать читать, добывать просто, в интернете. Да? И в основном это был такой зарубежный опыт. Вот. И я читала и думала, что нет, со мной такого никогда не будет. Но как только ребенок появился в семье, я благополучно наступила на все грабли, которые были передо мной. Вот. И я очень остро чувствую и понимаю тех родителей, которые в начале пути, либо кандидатов. Потому что несмотря на то, что есть какие-то, ну, есть организации, есть опеки, есть школы приемных родителей, но это все равно мало, и живого опыта крайне недостаточно. Именно живого, с примерами, с эмоциями. Вот. Такого живого общения и поддержки.
Друзья, у меня к вам вопрос, это к нашим слушателям. Пожалуйста, вы напишите, у вас есть именно на что-то запрос? Вот, допустим, там вы сейчас в выгорании, или вы сейчас, не знаю, там вот в каком-то чувстве вины, или в чем? Вот в чем вам нужна была бы помощь? Вот мы сейчас говорим с девочками о том, что ты можешь помогать тому, кто рядом с тобой. Независимо от того, в проблеме ты или нет, у тебя есть чем поделиться с другим человеком. Потому что, вы знаете, мне кажется, это один из вот таких вот неправильных взглядов. Это, например, ждать своей рафинированности. Вот, например, когда человек говорит, ну, чему я буду учить у меня, у самого, здесь проблемы, здесь косяки, там, я не дотягиваю до каких-то своих стандартов, как я буду выходить и выступать. И вот вы с этим как справляетесь? Вот, например, с тем, что вам нужно выходить, допустим, да, и что-то говорить, учить, вдохновлять, а вы понимаете, что вы сами вот приехали на эту встречу только потому, что надо, а вот внутри много чего разбито, а нужно еще отдавать. Вот как здесь себя так вот собрать, мотивировать и вообще дать себе право на то, чтобы быть несовершенной, в принципе, да, вот как и каждый человек, и в то же время иметь право вот, да, что-то говорить, кого-то учить.
Знаете, я веду группу «Равный равному», там собираются приемные родители, иногда приходят кандидаты в приемные родители. И одна участница говорит: «Алина, я вот, когда слушаю тебя, я понимаю, что у меня все настолько хорошо, твои истории меня окрыляют. Мне кажется, что какой бы опыт ни был, он все равно полезен другим, окружающим. И группа – это такой организм, где все органы друг на друга влияют так или иначе. Даже если человек на группе не говорит, он все равно принимает. А если уж говорит, делится, тогда опыт, ну, как бы вдвойне полезен и результаты.
Ну, смотри, вот ты ведь помимо приемного родительства еще и психолог. Давайте немножко приоткроем, да, хотя вот мы, значит, здесь есть своя специфика, что группа равная равному, здесь не обязательно, чтобы эту группу вел именно специалист. Здесь фишка именно в том, что мы вместе собираемся, и мы можем вот чем-то делиться своими опытами, там, какими-то рефлексиями и так далее. Вот, но, тем не менее, как психолог, вот, что бы ты сказал, почему это полезно, вот, иногда собираться и, скажем так, что-то открывать свое, проговаривать и слушать другого человека, потому что у нас все-таки в России, вот оно, ну, общество достаточно консервативное, мы не любим рассказывать о себе какую-то подноготную, мы любим, чтобы все было такого картиночного варианта, вот, значит, и внешнее, и как типа внутреннее, а рассказывать о своей проблеме, это значит обнажать вот эту картинку, значит говорить, что я, ну, в этом плане я уязвим, вот я в чем-то слабый. Вот, в чем польза вот этих таких вот собраний, когда я все-таки показываю свою уязвимость, я говорю о своей проблеме или, например, выслушиваю кого-то другого?
Мне кажется, начну с того, что есть такое выражение в интернете: «не кидайте тапками». Ага. И вот в группе тапками не кидают. И, на мой взгляд, самое большое преимущество – это то, что приемные родители чувствуют себя в безопасности. Это такое поле, такой островок безопасности, любви и поддержки, куда ты можешь прийти, ты можешь сказать все, что угодно, запросто, свободно. Ты знаешь, что тебя никто не осудит. Во всяком случае, вслух, потому что таковы правила. Потому что каждый из нас знает, что он в любой следующий момент может оказаться с такой же проблемой, один на один, но уже не один на один, а он придет и расскажет о ней, и получит и поддержку, и помощь. И если мы не сможем что-то решить в кругу, принести, ну, дать совет, поделиться опытом и еще что-то, то обязательно направим к специалисту, к узкопрофильному, дадим информацию и так
далее.
Ну вот,
ты прям предвосхитила мой вопрос, потому что кто-то бы сказал, ну а что вот мы пойдем просто тетенек слушать, да уж извините, вот. Ну пусть они там с опытом большим, вот у нас какая-то проблема, мы к специалистам. Хотя у нас народ такой, что некоторые люди специалистов не очень жалуют. Это тоже нужно некую работу над собой провести внутреннюю, чтобы согласиться идти к специалистам, чтобы они вот как бы залазили в твою семью и там что-то такое разруливали. Это все очень непросто.
Я еще хотела добавить, что да, вот иногда отрицательный опыт хождения к специалистам, он мешает к ним обращаться в последующем. И люди, например, чувствуют безопасность, если мы позаботились о том, чтобы было безопасное пространство, да, и доверительное отношение в группе, то более склонно, да, приходить и говорить, зная, что эти правила соблюдаются. Вот, и здесь тоже есть особенная роль группы. Она состоит в том, что здесь мы делимся не только опытом, не только выслушиваем, но также делимся знаниями, которые мы получаем и от книг, и лекций, семинаров, и, собственно, от визитов к специалистам. И здесь можно вот этот вот градус недоверия понизить и взрастить. Вот в группе взращивается вот эта готовность сотрудничать со специалистом, быть на партнерских началах. То есть, вот.
Ну вот у нас тоже завтра у нас будет первая встреча группы «Равно-равно» в нашем клубе.
Поздравляем. Вот.
Да, надеюсь, группа уже набралась. Есть еще желающие, наверное, я думаю, которые не в курсе. Но это вот. И по поводу, вот, что говорила Алина, да, выслушать и выговориться. Иногда сейчас мне родители наши, ну, надеюсь, что они, конечно, мне доверяют, раз звонят, они просто звонят и делятся со мной своими проблемами. В чем могу, помогаю, в чем нет, говорю, девочки, давайте я все разузнаю. И вот сейчас у нас будет группа, и вот очень многие согласились. То есть именно ради того, чтобы поделиться. Одна мама вот очень много делится, она мне звонит, и я его слушаю, и понимаю, что у меня тоже все хорошо. А она поговорит, ей легче становится, возможно, она идет к своему ребенку уже более спокойно.
Вообще, давайте вспомним даже, да, что это особенное свойство женщины, вот нас Бог так сотворил, интересно, что когда женщина в стрессе, у нее просто вот часть головного мозга, которая отвечает за речь, она активируется, и когда мы говорим, проговариваем, у нас уходит стресс. У мужчин наоборот, им помолчать надо. Вот, поэтому, зная вот эти особенности, да, вот понимаем, это приемное родительство, но это мама, конечно, в основном на них идет эта нагрузка. Нам нужно просто разговаривать, и чтобы вот у нас родные наши, скажем так, не вешались от всего этого, вот обязательно нужен какое-то место, где ты можешь проговорить, где ты будешь принята, где на тебя не будут смотреть уже какими-то раздраженными злыми глазами, что ну вот, завела опять там пластинку, вот, где не будут тебе вслед кидать, а что ты сама хотела, ну, ты сама вошла в эту проблему и разруливай ее, что ты теперь вот здесь плачешься-то, вот. То есть там безопасное, вот правильно, вот здесь слово такое, это безопасность, такая подушка безопасности, вы приходите, вы понимаете, что здесь это можно. Вот где-то нельзя, потому что не поймут, не примут, у людей тоже своя жизнь, свои проблемы, а вот здесь можно. И вот здесь можно просто отпустить себя и, фух, как говорится, да, так вот выдохнуть, девочки.
Да, не услышишь, что ты сама брала детей, терпи теперь.
Ну да, да что, а что ты хотела-то, да?
У меня тоже такой опыт
был. У меня частенько, я бывает, слышу такую фразу.
Конечно.
От знакомых, да. Близких.
Не от приемных родителей.
Не от приемных родителей, там как раз понимают.
Да, у меня тоже был опыт, когда какой-то период я жаловалась своим друзьям, подругам, родственникам, и в какой-то момент им просто тяжело. Я их тоже,
конечно,
это было,
да,
тяжело слушать несколько лет, было непонимание, зачем тебе это, да, сдай детей. То есть, когда мне тяжело, и я борюсь с желанием сдать детей обратно, зная, как им будет вообще тяжело и мне, и нашей семье, и им потом еще, да. Вот, они мне говорят, то есть если приемный родитель может рассказать какую-то историю, как ему было тяжело, и сейчас вот он выплывает, и все в порядке, и этим самым поддерживая меня, что Оксана, вот еще чуть-чуть, и сейчас будет легче, я уже была на твоем месте, то человек, который не в теме, он не понимает, и он, наоборот, хочет
прекратить
это.
Причем, Оксана, вот согласись, вот, например, я считаю, что этот человек имеет на это право.
Конечно, я тоже
уважаю. Вот мы просто, да, об этом, ну, очень редко говорим здесь за столом, потому что в основном-то у нас приемные родители собираются, но когда речь идет о непринятии общества, понятно, что здесь, вот я говорю, ребят, ну, потерпите, мы на начале пути, у нас только все это началось. Конечно, извините, там, ну, что говорить про опыт, там, зарубежные, там, 200-летней давности, когда мы здесь вот в таком младенческом состоянии, и то, слава богу, сколько уже успели сделать. Вот. Но, тем не менее, вот они там не хотят, они не принимают, они негативно настроены и так далее. Я говорю, ну, в каком-то смысле они имеют на это право. Потому что, когда ты говоришь, вот я взяла ребенка, и меня штормит, я вся вот в таком, да, в сикой-снакосе вот внутри, не знаю там, что делать, и я все это на них выливаю. Но вопрос, а им-то действительно это зачем?
Да, да.
Вот, поэтому как бы вот здесь, мне кажется, вот эти группы по возможности проговорить, выплеснуть, выдохнуть, что-то взять, подпитать, они просто необходимы как воздух, потому что это то место, где действительно я имею полное право вот моральное какую-либо об этом говорить. Здесь люди для этого и собрались, чтобы как раз говорить, слушать, да, и впитывать, и как-то, каким-то образом обмениваться вот этим ресурсом.
И главная тема у нас общая. Потому что вот я с сестрой, она говорит, ты можешь говорить о чем-то, кроме своих детей? Ну, у меня первая важная самая тема – это про детей. А вот с приемными родителями, да, я могу поговорить про детей, и они могут бесконечно это слушать и также делиться. Тема общая, всем интересно.
Девочки, благодарят, пишут здесь люди, спасибо за эфир, спасибо за эфир. Приятно смотреть такие эфиры, это я вам передаю.
Спасибо.
Вот, спасибо. Спасибо, дорогие. Здесь есть некоторые вопросы, мы тоже на них ответим чуть попозже. Поэтому, друзья, вы к нам подключайтесь. Задам, значит, то, что вот спрашивала, друзья, вот мы сейчас говорим про ресурсность, да, о том, что... о том, что мы можем помогать своим опытом, своими какими-то пройденными ситуациями, своими эмоциями даже, можем помогать тем, кто рядом с нами, вот собираясь в группы, формируя сообщество. У вас какой запрос есть? Вот если вы родитель, приемный родитель или вы неприемный родитель, вот в чем у вас есть запрос? Выгорание, чувство вины или еще что-то? Вот напишите, пожалуйста. Девочки, а я к вам. Вот вы сами, когда отправлялись в это путешествие, я говорю, там уверена, что было всякое, там и на мель садились, и практически кораблекрушение, и снова восстанавливались. Вот, может быть, вот как раз поделитесь, что вас вытаскивало? Вот в чем вы больше застревали? У кого что было? Чувство вины, опять же, вот мы говорили, да, там выгорание, адаптация, вот у кого что было таким наиболее кульминационным таким, да?
Ну, давайте я по порядку. Да. Я скажу, скорее, наверное, чувство вины. Мне очень частенько, когда у меня что-то не получалось с детьми, я говорю, я плохая мать, я ничего не могу, наверное, я зря взяла детей, я ничего им не могу дать. Мне нужно было, наверное, больше информации и... поддержки, что у всех так практически. То есть чувство вины было очень сильное.
Ну, давать себе право на ошибки, да, вот уходить от некого такого перфекционизма, вот, когда у нас, я не знаю, вот, например, как у вас было, вот берешь ребенка, какие-то свои ожидания, вот, как у нас будет, вот, и начинаешь там себе уже там что-то фантазировать.
Картинки.
Вот, картинки, да, у братьев Гримм потрясающая есть сказка на эту тему «Умная Эльза». Вот, когда, значит, там женщина спускается в погреб за пивом, и вот ее нет, муж, ты, господи, где же она? Значит, вниз ей, ты где там, дорогая? Она там сидит, плачет навзрыд, он, господи, что случилось? Спускается вниз, что с тобой? Она, да вот представляешь, я здесь смотрю, вот здесь полочка еле-еле держится на одном там гвозде. Вот я думаю, вот и когда у нас, если будет ребенок, и вот он вырастет, и вот случится то, что вот мы его попросим, он пойдет вниз, спустится в этот подвал за пивом, и вдруг, значит, он наклонится, и эта полка упадет, и ему по голове, и его не будет. Ну, в общем, это просто, ну, мы же женщины, мне кажется, это вот у нас есть такая тенденция, это вот себя накручивать, что-то придумывать, но мы можем накрутить в положительную сторону, можем, конечно, в отрицательную. И вот когда мы накручиваем в положительную, а оно не соответствует нашим реалиям, вот здесь начинается, конечно, особый
случай,
раздрай, да?
Раз, да, я всегда представляла, что все по-другому, а тут и это, и пятое, и десятое. И, как опять же говорила, информации у меня никакой, и я все, естественно, валила на себя, что это я не умею, я не буду. Других-то все хорошо,
да.
А общалась-то я с больше с кровными, у меня не было знакомых с приемных родителей, и мне казалось, что я ничего не умею, у меня ничего не получается.
Так, и что потом, вот что помогло вылезти из этого?
А вот как раз потом информация, говорю, познакомилась с женщиной, она меня отвела в клуб приемных родителей в Москву, отвезла.
Знания
появились, и я поняла, что я не одна такая, и у меня даже в каких-то ситуациях гораздо лучше, чем у других. И это помогло успокоиться.
То есть от вас такой лайфхак сейчас, как говорят, да? То есть первое – это выходить из изоляции. То есть вот я приемный родитель, да, вокруг меня никого. То есть выходим из изоляции, да, найдите, пожалуйста, сообщество вот тех же себе подобных, дорогие, которые находятся с разными проблемами, с выходами из этих проблем, которым есть что поделиться.
Да.
И пытайтесь вот как-то пристроиться, вот как мы говорили, у нас есть соцсети, у нас есть клубы, если нет клуба, можете создать, мы об этом чуть позже поговорим. Вот, хорошо, Оксана, у тебя что было?
У меня чувство беспомощности и, ну, отсутствие знаний, да, я вот за этим. Беспомощность, потому что мы были на грани возврата, и я понимала, что мы не можем возвращать, а терпеть тоже уже больше не можем.
То есть просто не знала, что делать?
Просто не знала, да. И просто вот и много эмоций, очень много эмоций было разнообразных. Это и по поводу мужа, это и по поводу моих кровных детей, по поводу переживания за приемных детей. Вот, и когда я пришла, присоединилась к этому сообществу, я, во-первых, как вот Лада говорит, я узнала, что это у всех бывает, я узнала про адаптацию, я узнала, что она может длиться дольше, я узнала про то, как надо терпеть, дать место детям, потому что они тоже не роботы, они не могут переключиться, и им просто нужно больше времени. И, ну вот, мамы меня вдохновляли просто дать им эту возможность, и все, что мы могли делать, это проявлять терпение, получать новые знания и применять их на практике.
Ну, то есть такое вот самообразование, да?
Да.
То есть, причем, мне кажется, например, ну вот у нас же разные есть истории, да, допустим, родители без родительского опыта, вот, допустим, у них не было своих кровных детей, вот они стали приемными. Вот, не факт, что у них потом своих не появится, там, опять же, может быть, и не появится, кто-то и появится, опять же, здесь много, да, разной вариативности. Вот, и вот тех, например, у кого был опыт по воспитанию детей, они, как бы, знаете, так еще так хорохорятся вот в том, что ой, да чего, там мы своих подняли, все нормально, сейчас берем, и такой опа, сталкиваются, а там история-то другая, там сценарий другой, а там дети, о которых они ни сном, ни духом просто, да, о поведении, о всяких этих нюансах, то есть такой совет, да, то есть какой бы у вас ни был опыт, вот, вы не то что отодвигаете его полностью в сторону, но понимаете, что, скорее всего, вас ждет другой опыт.
Да, да,
и к этому нужно готовиться, и на это нужно настраиваться, и надо учиться, надо читать. То есть больше читать про особенности детей,
да,
читать, которые вот прошли
раз,
через систему.
Да, которые
да?
травму пережили, травму разлуки, да, жизни в условиях учреждения.
Потому что мне кажется, вот, слушай, это вот наиболее остро. Вот я все время, когда мы общаемся с людьми, которые так или иначе начинают помогать детям-сиротам, у меня первый вопрос, я говорю, а что вы об этих детях знаете?
О, прекрасный вопрос.
Потому что если, например, да, человек не знает, что на него ответить, я говорю, слушайте, начните с этого, иначе ваша помощь, она будет неконструктивной. Тогда это будут вот, значит, подарки, там, смартфоны или еще что-то в детские дома, что, собственно говоря, и происходит. Вот ребенок-сирота равно, то есть что для вас? Кто это? Ну вот жалко, да, вот он без мамы, папы, конечно. Что еще? А что стоит за этим? То есть как можно помогать, не зная того, кому ты эту помощь оказываешь? В чем у него основная проблема? Что это за дети, которые прошли через эту травму? Поэтому если вы думаете о том, чтобы стать там, родителем, наставником, просто волонтером, кем бы то ни было, побольше узнайте, пожалуйста, о запросе этих детей. Вот что с ними?
Я бы еще хотела сказать, что приемные родители себя, вот лично я открыла с другой стороны, нужно знать не только о детях узнавать, о тех, кто пережил ну, вот такое детство, да, а еще о себе самом, о человеке, как ты себя будешь чувствовать с этим ребенком. Это совершенно другие чувства, это не то же самое. Когда родился ребенок, и эти открытия для меня лично были неприятными, я тоже не знала, куда бежать с ними, что... Я не могу принять, мне кажется, я какая-то черствое сердце, железная леди, вот это вот все. И когда мне рассказали, что все в порядке, Оксан, у тебя нет этих механизмов биологических запущенных, когда ты рождаешь ребенка, и оказывается, адаптация есть у тебя у самой. Это я узнала от сообщества. В школе приемных родителей мне рассказывали только об адаптации детей. А о том, что переживать буду я, мой муж, мои кровные дети, это все я уже узнала.
Да, например, он подходит, обнимает, а мне это не нравится. А мне это вызывает отторжение и паника, и ужас такой, господи, боже мой, а делать-то что с этим? Он рядом теперь, как? И даже элементарно вот одно это, вот одна маленькая зарисовка, да, и вот представьте себе, действительно, а что делать, если мне не нравится, когда до меня дотрагивается вот мой приемный ребенок?
Вот я
допустим,
себя...
как он пахнет, еще что-то, да, да. Там физиология включается.
У меня вот, например, я себя, помню, отследила, психологу рассказала потом, ребенок все время рвал и одежду портил. И на каком-то этапе я уже не видела, что он упал, ему больно, его сейчас нужно пожалеть, причем я как бы о работе приемного родителя понимала, что сейчас мне нужно вот этот час, когда мне нужно работать с приемным родителем над душой. Вот. Я просто уже ничего не видела, кроме рваных штанов.
То есть вот он у тебя это был равно рваные штаны, да? Вот образ, все.
Он упал, я думаю, боже, он опять порвал. То есть это десятые штаны были, какая-то там жилетка. Я уже не видела ребенка. И когда я это осознала, я поняла, что я уже выгораю. Мне нужно как-то уже
менять, в общем, рваные штаны на что-то другое.
Что-то другое, да, и как вот, в общем, ну вот.
Алин, у тебя было что? Вот такое самое трэшевое?
Мне самое сложное – это была адаптация, конечно, детей, потому что она приводила буквально к выгоранию. И отношения семейные тоже были на грани.
Натянутые,
дети требовали вернуть, да. И отсюда оно все цепляет другое. А отсюда чувство вины, что это все я устроила. Приемные мамы, они вообще самые такие уязвимые, потому что в большинстве случаев это инициатива именно жены, а не мужа. Вот. И получается, что жена во всем и виновата. И в том, что дети между собой не ладят, и в том, что ребенок всех изматывает, и то, что жена замотанная не может уделить внимание мужу.
И ты ходишь вот так и побитая просто всеми этими взглядами, затюканная, думаешь, господи, что же я натворила-то вообще? Обидно. Что сейчас в моей семье? Караул.
Обидно то, что и пожаловаться нельзя, потому что тебе тоже скажут,
зачем ты это делаешь. Ну, ты сама этого хотела, ты знала, на что шла. Но мне повезло в том смысле, что...
Тебе не то, что помогут, обвинят, наоборот. Да.
Когда у меня была самая жесткая адаптация, как раз начала работу вот клуб от фонда «Арифметика добра». И я приехала туда... Ребенка я отдала в комнату для детей, и у меня было три часа свободного времени. Я могла поговорить, вырваться из своего
круга
бассейна,
вот этого.
Из своего болотца, поговорить с людьми, со взрослыми, с умными, с понимающими. И вот это для меня было спасение.
Слушай, ну вот, в общем, как говорится, мы, я надеюсь, здесь всех замотивировали, что нужны вот эти группы, нужны клубы. Вот, советы еще раз быстренько повторим, что не надо замыкаться на самих себе, вылезайте, пожалуйста, из своей корлупы, смотрите по сторонам, потому что, поверьте, свет есть в конце туннеля. Просто надо внимательно посмотреть вот вокруг себя, не застревайте на своих негативных чувствованиях. Вот, второе, это готовьтесь к новому опыту, занимайтесь самообразованием, читайте больше про тех детей, с которыми вы хотите так или иначе соприкасаться в своей жизни, про их запросы, про их особенности. Вот. И, пожалуйста, вот не пренебрегайте помощью тех людей, которые уже многое прошли. То есть учитесь задавать вопросы, учитесь просить о помощи, учитесь ее принимать. Если вы не умеете, то это нужно научиться сделать. Это нужно вообще всем, друзья, вообще всем людям, потому что, мне кажется, это не просто к приемному родительству, это вообще человеческое. Вот, учиться говорить, учиться делиться, учиться слушать, принимать, меняться. Вот, друзья, да видите, мы сколько вам всего набросали-то.
Добавлю еще чуть-чуть. По опыту просто вижу, в клуб идут люди уже более опытные. А вот новенькие, у которых дети еще первый год, почему-то, вот, по крайней мере, у нас в городе, они не рвутся. У них все хорошо, спокойно. Я вот по себе тоже смотрю. Все было хорошо вначале. И мне казалось, да, все, справляюсь. И со временем, когда я стала уже опытным родителем, я поняла, я столько не знаю. Нужно тем, кто только приняли ребенка, даже если все здорово, замечательно, как раз нужно идти в такие клубы.
Да, ну то есть, скажем так, не переоценивать себя, да, и ситуацию. Вот, потому что все-таки вы понимаете, взяли вы ребенка из системы, друзья, у вас может сразу, извините, такое выражение шарахнуть, вот, а это может быть и мина замедленного действия. Поэтому сейчас пока как раз, если у вас есть такой цветочно-букетный период, вот и пользуйтесь тем, что можно вот попитать, поузнавать, подстраховать. Конечно, везде вы солому не подстелите, но все-таки, да?
Да, во многих местах, чтобы не было сюрпризом.
Хорошо, давайте по вопросам, потому что у нас еще мы хотим поговорить о клубах. Значит, по вопросам. Так, значит, вы инстинктивно захотели такое количество детей или заставили себя? Изменились? Вопрос от Дмитрия. Ну, давайте, вот у кого там полно-то, 7-10, девочки,
да,
говорите.
Я хотела, да. Нет, я себя не заставляла, мне нравилось. Вообще хотели с мужем большую семью, у нас просто дети не рождались, поэтому мы взяли приемных, и мы пережили такой опыт, который переживают многие приемные родители, когда приходишь в детский дом за одним ребенком.
А уходишь другим, да?
Вот. Нет, другая мысль. Когда ты приходишь за одним и выводишь одного ребенка за руку, а на тебя смотрят другие дети, и лично со мной произошло следующее, что я подумала, ой, у меня столько койко-мест дома. я могу организовать, что мы планы свои подвинули тоже с мужем. То есть мы хотели двух, а поняли, что мы можем 4 детей забрать. И сейчас я опять вижу возможности для того, чтобы принять детей. То есть вот адаптация жестко прошла, мы сейчас прекрасно живем уже дружно, 5 лет нашей приемной семье, и я уже чувствую, зная, что я пережила, как мне было тяжело, я разрешаю себе быть такой, я разрешаю себе быть в этой тяжелой ситуации. Она часть работы приемного родителя, это адаптация себя и детей. И я думаю о том, чтобы забрать еще кого-то.
Да, слушай, мне кажется, здесь очень важно вот немножко так, ну, как отрефлексировать, транслировать вот то, что приемные родители, которые набирают вот так вот себе детей, то есть это не мазохисты, нет, друзья, вот не потому что, да, хочется еще больше, потому что, наверное, вот это вот то, что происходит вообще с детьми, когда вот из этого, значит, ада они перемещаются, ну, на землю хотя бы, уж не в рай, конечно, но на землю, вот, и начинает с ними что-то происходить, вот эта трансформация, когда ты понимаешь, что было бы с ребенком, если бы он не был в твоей семье, то есть вот это вот, вот реальная жизнь, которую ты спасаешь, вот она тебя и мотивирует, то есть, а я могу еще, а я могу больше, да?
Причем переоценка
многим,
ценностей.
Наверное, не просто понять, ну, не прожив.
Вот я хотела еще, да, отметить переоценку ценностей, когда думаешь о большой семье, ну, чаще люди говорят, ой, ну вот большая семья, большая ответственность, квартира там нужна, потом ребенку поступлять его куда-то надо, ну, в общем, помощь нужна такая, да, грандиозная. Когда знакомишься с миром прием детей-сирот, вот эти вещи, они вообще отступают на сотый план. Дети нуждаются в каких-то базовых вещах, и эти базовые вещи доступны для того, чтобы дать их. Это любой семье доступны. Просто семья, он просто живет. Не надо из него ничего лепить. Просто дать возможность ему жить, приспособиться к вашей семье и нам к нему. Вот это все то самое важное, что должно с ним произойти. Это все интеллектуальное развитие, психоэмоциональное, да, физическое развитие. Оно зависит от того, ребенок в семье живет либо в учреждении. Если мы просто, ну, мы этого не знаем, конечно, мы не понимаем приемных родителей, потому что они знают чуть больше.
Да, у них они уже такие все продвинутые, прокачанные.
Я не беспокоюсь, да, за то, что там вот за квартиры или поступили. Но поступят там не в институт, допустим, в нашей семье ценится высшее образование. Но я уже понимаю, что если детям будет недоступно, прекрасно, если они поступят в училище и куда-то в технику. Главное, что они смогут себя обеспечивать. У них будет жизнестойкость.
Ну, смотреть, в общем, на жизнь шире. Не быть, да, вот, да, подогнанной под какие-то клише. Ну, вот вот у нас труд должно быть так.
То есть очень тяжело, ну, например, конечно, мне и с этим было. Конечно. Особенно если ребенок с пониженным интеллектом в семье, и ты знаешь, что он не вообще, может быть, с техникум не поступит. Да? С этим сложно жить, но я рассматриваю это как часть моего духовного пути. Вот такой есть ребенок, он дитя Божье. Вот, и он имеет право на счастье, на эту жизнь.
Ну да, плюс еще не забываем, что родители зачастую, они же как результаты ребенка-то, они пропускают, дают оценку себе. То есть, да, вот, вот, да, я вот вложила, а вы извините, вот он, я не знаю, там вот, ну, не может он в институт, или не может он в какой-то колледж. Вот он, допустим, будет, я не знаю, сантехником, маляром или кем-то. Это что, я, получается? Да. И что? Я вот все время говорю: вы поймите, главное, чтобы он был хорошим человеком. Вот, и если вы можете ему это дать. Одно могу сказать, слава Богу. Алина, у тебя есть что добавить? Потому что ты сидишь вот с 10 детьми-то.
Как-то все само собой происходило без всякого напряга. Мне кажется, человечность – это вообще такое то, что очень тяжело измерить. А задача каждых родителей, независимо от того, они приемные или неприемные, просто вырастить человека с большой буквы, и все.
Да и за этим, да, колоссальный труд. А, значит, как решиться родить 4-го ребенка в нашем нестабильном государстве? Мария, ну что можно сказать? Молитесь. Вот, все.
Ну, мы уже все сказали.
Да, да, вот как решиться?
Как решить? Вообще спокойно.
Добрый день. Многие потенциальные родители, видя ребенка, сталкиваются с проблемой, что ребенок уже под опекой. А можно корректировку сделать, чтобы знать точно, чтобы выезжать к ребенку на усыновление? Вот что вы здесь можете сказать, или это, этот вопрос к специалисту, что здесь можно прокомментировать?
Вот ребенок под опекой находится?
Да. Ну, вот, например, я не знаю, там кто-то смотрит в базе, вот, например, увидел ребенка, захотел взять его под усыновление,
нет,
а ребенок под опекой, якобы.
Нет, ребенок, вот у меня дети под опекой, их нет в базе. Вот. Угу. В базе федеральной банки данных детей и сирот находятся дети, которые проживают в учреждениях. Если он находится в семье в любой форме устройства, то он уже исчезает из базы. Поэтому...
Угу. А можно я тоже скажу, а как вообще, если ребенок живет у меня под опекой, и вдруг его кто-то возьмет, он мой родной, как я его отдам? Даже если бы они узнали о том, что вот такой ребенок существует.
Это теоретически по законодательству это может быть, потому что приоритетная форма устройства в семье – это усыновление. Но
слушайте, а вот, например, такая заниматься. Ситуация, да, я не знаю, насколько это соответствует вопросу, но вот, знаете, размышления на тему. Просто нам иногда поступают тоже вопросы такого характера. Допустим, там вот у родственников… Значит, случилась какая-то трагедия, ребенка там вот пока взяли под опеку чужие люди, а у родственников, например, появилась возможность вот его усыновить. Вот в таком случае это как возможно? Что, да. Чего? Но, скорее всего, через суд, да?
Ну, вообще, по закону приоритет родственники имеют, да. Но в судебном порядке, если опекуны, ну, это я уже Жарова слушала, если опекуны и видят, что ему на пользу их семья и ребенок привязан, и чтобы его лишний раз не травмировать, то есть они могут затеять, да, судебный процесс и представить все аргументы. Та
хорошо.
Другая сторона.
Хорошо, давайте перейдем все-таки к клубу и группам, потому что здесь у нас вопросы такие. В Санкт-Петербурге есть такие группы? Значит, другой вопрос. Чем конкретно занимаются в этих клубах? Вот бы нам такой в Гатчине. Вот, значит, пишет Таша. Ну вот, друзья.
Ну, я могу ответить.
Да, отвечай.
Да, Гатчина – это около Санкт-Петербурга.
Да.
Да? Да, такой клуб можно открыть. Мы приглашаем приемных родителей. Это фонд «Арифметика добра». У нас есть специальная программа. Можно его открыть. И чем мы там занимаемся? Ну, во-первых, в первую очередь, самым простым. Организовываем какие-то посиделки, досуг. Их целью является познакомить друг с другом. В общем, всех передружить. Вот. И уже... Помощь начинает работать. Они все передружились.
Смотря, вот как вообще сделать первый шаг? Вот, допустим, например, вот ну, в той же самой Гатчине, потому что, извините, мы к ней будем, значит, адресоваться. То есть это сходить, например, в опеку, вот сказать о том, что вот так и так, вот у меня есть такая идея, могли бы, например, вы мне в этом помочь. То есть вот куда адресно обратиться сначала? Или в той же Гатчине создать, например, там какую-то группу и, значит, вот кинуть некий такой вот запрос просто вот в пространство, что вот так и так. Есть идея, что приемные родители, если хотите, собираемся там в антикафе, тогда-то, тогда-то. То есть как действовать, какие рычаги? Вот?
Ну, здесь вот я знаю, что очень много сценариев. Первое – это как сходить в опеку, да, и попросить разместить объявление, там, сделать какую-то рассылку об организации клуба. Второе – бывает, что опеки организовывают в WhatsApp-чаты. То есть уже люди объединены какой-то группой, и там тоже можно предложить это сделать, встретиться. Бывает, это просто группа родителей, которые уже дружат между собой, где-то там они познакомились на каком-то форуме или мероприятии, они говорят, давайте делать клуб в нашем городе. Вот, там выделяется какой-то лидер, который основные вопросы там с помещением решает, в общем, с волонтерами. Вот. То есть вот разные. И каждый раз клуб как-то организуется вот неповторимо.
Каким-то своим путем, да, но
да,
тем не
да.
менее
бывает,
все равно какая-то инструментарий
да.
есть
тут
общие,
знакомые,
да?
Тут какие-то группы.
Вот вопрос помещения, то есть, значит, вот где?
Ну, в основном мы предлагаем обратиться в первую очередь к библиотекам. Это может быть интересно, потому что на их территории будет происходить какое-то действие, какая-то общественная деятельность, им это выгодно. Одна комната, обычно просим два помещения, одна комната – это для... лекции, семинаров, где ну, встречаются родители. Второе, где будут заняты дети. Вот. У библиотек обычно есть какие-то планы детских мероприятий, им нужна явка детей. И тем самым мы, организуя на их площади, мы обеспечиваем...
То есть быть полезным друг другу в этом плане. Да, такой хороший вариант.
Мы вам родители, мы вот все это делаем.
Слушай, и вот на вопрос, чем занимаются в этих клубах, времени уже нет, к сожалению, Лада, чем занимаются в клубах? То есть то, что там, вот группа равная равному, когда собираются приемные родители делятся друг с другом, что там еще происходит, лекции, какие-то семинары.
Ну да, в основном вот эти три формы досуговые мероприятия, что-то вместе мы праздники, какие-то чаепития делаем для детей, либо для взрослых, либо вместе куда-то выходим, там пикник в кино и так далее. Что родители найдут, в общем, куда им выйти, платно либо бесплатно. Это, да, группа равна равному, но для этого нужно отучиться У нас двудневные есть тренинги. Заходите, пишите мне письма, да, к нам на сайт, там есть мои контакты, я сообщу, когда они проходят. И да, лекции, семинары, вебинары, вот это вот основная часть, где мы получаем знания.
Угу. Друзья, ну вот примерно более-менее вам картинку нарисовали. Если хотите подробно, то узнайте, пожалуйста, у Оксаны. Во-первых, вот зайдите «Арифметика добра», потому что это фонд, который именно занимается этим. Может быть, вам как раз в Гатчине они помогут тоже клуб открыть.
Я еще хотела добавить. Это только то, что делают сами родители, организовывают. Но если мы возьмем какого-то психолога, который лояльно относится к этим идеям.
Буквально несколько секунд.
Да, научился, то он может у нас также пройти обучение, делать группы и консультации.
Друзья, мы еще вернемся периодически, вот будем возвращаться вот ко всем этим моментам, потому что они очень важны. Вот будем об этом писать, будем об этом рассказывать. Очень надеюсь, что вас это вдохновит и будет способствовать организации клубов в дальнейшем. Девочки, я вам спасибо огромное. Вот вы спасатели, прям вот самое то, что надо. Спасибо и до встречи.
До свидания.
До свидания.